пожалуйста, занимайте ваши места, у нас время для того, чтобы обратиться к Священному Писанию, еще немного поразмышлять перед тем, как вот то, о чем мы сейчас пропели, было реализовано всеми присутствующими, приобщиться к телу и крови Господа Иисуса Христа. Когда мы с вами приходим в воскресный день на хлебопреломление, наше желание, желание мое, чтобы мы размышляли о послании к евреям. Мы снова к нему обращаемся, и сегодня у нас последние стихи второй главы из этого послания и наше короткое размышление перед молитвой, когда мы еще раз помолимся Богу, будет посвящено теме «Причина воплощения Христа». Другими словами, зачем Христос, как Сын Божий, стал человеком? Причина воплощения Христа. Послание к евреям, 2 глава, стихи с 14 по 18. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые из страха перед смертью всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Размышления о страданиях Христа являются, безусловно, повиновением Писанию и, с другой стороны, огромной поддержкой для верующих людей. Вы помните слова Павла, мы позже, видимо, уже к концу следующего года подойдем, может быть, позже, не знаю, это уже из послания к евреям, 12 главы, стих 3, Павел пишет: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Это одна из причин, почему мы, как верующие люди, обязаны размышлять о страданиях Христа. Один вопрос, прежде чем мы посмотрим на текст, который мы прочитали вместе. Скажите, пожалуйста, верующие христиане, кто давно верующий? У меня два вопроса будут из двух частей. Вы верите тому, что написано в данном случае? Размышление о страданиях Христа помогает нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. Вопрос второй. Вы ослабленные? Если мы сегодня ослаблены, что-то у меня произошло неправильное. Я, видимо, не с той стороны подошел к Писанию или не размышляю о нем. Друзья, размышление о страданиях Христа несет в себе силу, чтобы в очень непростое время, которым наше время является, даже в нашей стране, иметь поддержку от Господа. Поэтому то, что мы будем делать, и делаем это правильно, согласно Писанию, и цель, для чего это надо делать, чтобы быть укрепленными в вере, чтобы быть действительно смелыми в нашей дальнейшей жизни перед Богом. Ценность страданий Христа не в том, что ему было очень больно. Нередко проповедники просто пытаются играть на эмоциях, на чувствах. Вы знаете, им было больно, если вы могли представить вот эти колючие, как они впивались, как кровь текла, как его били. Друзья, не надо никаких эмоций. Писание не говорит о том, как его били. Акцент внимания. А говорит о том, что стоит за этими страданиями. И призывает нас к разумному осмыслению, не к эмоциональному, зажечь наши чувства, мы сейчас все плакать будем. Поверьте, это не так сложно сделать. Но этого делать нельзя. Слово должно звучать. И когда оно нас сокрушает, вот тогда пусть сердце плачет. Вот тогда пусть сердце плачет. Итак, пред нами очень важная, серьезная картина. В прошлый раз, месяц назад, мы читали предыдущие стихи и говорили о цене славы верующих. В чем цена? Какая цена уплачена за то, чтобы верующие были прославлены? Вы помните, мы ответили на этот вопрос, это унижение и страдания Христа. То есть слава верующих, Бог рассматривает людей, верующих как прославленных, в том, что Христос унизился. И далее Павел продолжает очень интересные размышления. Унижение и страдания Христа имеет очень ясную конкретную цель. Для чего он был унижен? Немного мы касались в прошлый раз и говорили для прославления верующих. Но сегодня, вот в этом тексте, который прочитан, Павел очень ясно указывает три цели. Три цели. Почему Христос был унижен? Очень интересное слово, гина греческое, четко указывает на цель. В русской Библии переводится «дабы» или «чтобы». То есть Христос был унижен для определенной цели. Приглашаю вас посмотреть на эти три цели, почему Он был унижен. И тему, напоминаю, нашего рассуждения – это причина унижений страдания Христа. Итак, первое, на что мы с вами сейчас обратим внимание, это на первую цель, для чего Христос был воплощен – лишить дьявола его главного оружия. Верующие люди не призваны бояться дьявола, не призваны говорить о нем. Вспоминаете детскую историю, как на занятии воскресной школы детям было предложено написать размышления о Боге и дьяволе. Один мальчик не успел написать, не написал ничего о дьяволе, и на вопрос, почему ты ничего не написал, он ответил просто, потому что не нашлось места. Он о Боге много написал, а дьяволу места не нашлось. Дай Бог, чтобы в жизни у нас тоже было так. Не надо давать ему места, и к этому призывает Писание. Не надо бояться его, но надо понимать, с кем мы имеем дело. Надо понимать, оценивать противника. И сокрываться не в том, что мы смело заявляем, мы вот тебя не боимся, дьявол. Он не боится наших заявлений этих, поверьте. Не боится, его не испугаешь. Наша сила сокрыться во Христе. И Христос для этого и пришел, чтобы нанести ему очень серьезное поражение. Стих 14. «А как дети, причастны плоти и крови, то и он также воспринял онный, то есть плоть и кровь, физическую материю». Для чего? Наше с вами первое слово «дабы», то есть «чтобы». Для чего он принял плоть? Чтобы смертью, то есть своей смертью, лишить силы имеющего державу, то есть власть смерти, то есть дьявола. Итак, Сын Божий принял полноценную человеческую природу. Удивительное выражение, Павел говорит, как дети причастны плоти и крови, то есть какую плоть они от родителей унаследуют? Такую, как и родители. То есть чисто физическую плоть они наследуют. Вот точно так же и Сын Божий принял вот эту природу. Эта природа человеческая была дьяволом поражена в Эдемском саду. И по этой причине... люди через рождение унаследуют греховную природу. Не первородный грех. В Библии нет понятия первородного греха. Но мы унаследуем греховную природу, которая толкает нас ко греху. И вот именно эту природу унаследовал, человеческую природу унаследовал Сын Божий для определенной цели. А как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял онные. Воплощение, о котором говорит здесь Писание, это не мифическое волшебное превращение в человека с целью произвести чудеса, а реальное воплощение с целью умереть за человека. Наверное, вы читали сказки, увлекались, возможно, когда учились в школе, мифологические всевозможные заявления о том, как боги иногда чудили, чудеса творили, это корень один этих слов, вот что-то пытались сделать, привлечь к себе внимание, и отсюда, вполне возможно, у людей вот это мнение осталось, что-то Господь здесь какой-то, миф какой-то решил нам создать. Не об этом идет речь. То, для чего Христос воплотился, имело цель не к себе привлечь внимание, не показать, как греческие боги и другие боги между собой разбираются, а цель воплощения Христа – пострадать за человека. Вот на это ни один мифический бог не пошел. Это уже сразу воплощение Христа выводит и ставит в отдельное положение. Это не миф греческий, египетский, ассирийский, вавилонский, шумеро-аккадский или какой-то другой. Это реальный факт, реальная цель и реальное желание, которое реализовано – спасти человека. Христос, как человек, рожден, чтобы через свою смерть победить смерть. Вот это действительно заставляет немножко думать. Это хорошо, что мы думаем. Через свою смерть Христос победил смерть. Есть поговорка «клин клином вышибает». Это немножко другое. Итак, Христос испытал смерть, как Божье наказание за грех человека. Божий закон неизменный. Возмездие за грех – смерть. Христос пришел на эту землю, чтобы во плоти умереть. Выражение – есть несколько книг, которые посвящены этой теме, рожденный, чтобы умереть. Вот это цель, почему Христос пришел на эту землю. Он пришел, чтобы умереть. Смерть, это важно нам помнить. Смерть за грех – это разделение с Богом, друзья. Я хочу снова вспомнить с вами наше размышление. Молитва Христа на Голгофе. «Отче мой, для чего ты оставил меня?» Будьте внимательны. Вот это очень сильный текст, говорящий о том, что такое смерть. Смерть – это не закопать в землю, друзья. Это слишком дешево, мелко и недостойно нашего рассуждения. Вот эту глубину мысли поднимает здесь Павел и говорит, показывает, что Христос испытал смерть, то есть разделение с Богом. Друзья, все слушатели, сохраните это в памяти. Смерть – это разделение с Богом. И Сын Божий испытал это разделение с Богом. А мы этого еще не испытали. Это для нас должно быть очень серьезным примером, или не примером, а толчком для серьезных размышлений. Смерть Христа и Его воскресение открыли возможность людям войти в Божье Царство. И одна деталь очень важная, библейская, на которую обращаю наше общее внимание. Именно воскресение Христа, как победа над смертью. Он своей смертью лишил имеющего державу смерти. Своей смертью Христос произвел очень серьезное изменение в потустороннем мире. До воскресения Христа все люди умирали и шли в одно место, которое называлось ад, и праведники, и грешники. Но ад до воскресения Христа был разделен на глубины преисподней, Авадон, есть такое выражение в Библии, и лона Аврамова. И они могли видеть друг друга. Это было до воскресения Христа. Но дальше Писание говорит так. Христос пленил плен. Вот когда Он умер, оказался в глубине земли, Он вот этих пленных праведников, которые были в плену смерти, потому что это действительно власть дьявола, Он взял себе в плен. Это серьезно, друзья, до этого, до воскресения Христа этого не произошло. Именно своей смертью Христос окунулся в царство смерти. Он оказался там не среди людей, которые исчезли. Да, тела были похоронены, но души живут, помнят и ориентируются в потустороннем мире. И вот для этого опустился Христос, чтобы там показать власть свою, друзья. Можете себе представить, в логово дьявола своей смертью Христос опустился. У нас нет времени глубоко в этом больше углубляться, но думаю, что если у вас будет желание, мое желание огромное, больше посмотреть на эту тему. Мы движемся далее. Физическая смерть верующего человека после того, когда Христос умер, перестала быть вечным разделением с Богом. Перестала. Для верующего человека физическая смерть – это переход из материальной жизни в потустороннюю жизнь, в жизнь вечную. Дальше. Вторая цель, она близка с первой целью, для чего Христос стал человеком. Это избавить верующих от рабского страха смерти. Стих 14-15. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял он и для чего? Дабы, первое, смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, только что мы об этом говорили, вторая здесь цель, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Каким образом? Смерть, как орудие дьявола, работает в людях. Позвольте предложить некоторое размышление. Человек имеет врожденное рабство от страха смерти. Психология это называет инстинкт самосохранения. Стоит только какой-то смертельной опасности к нам приближаться, наша реакция – уклониться. Это инстинкт самосохранения. Мы жить хотим. Мы жить хотим. Смотрите, что говорит дьявол. Он очень хорошо понимает, каким рычагом он управляет. Смотрите, книга Иова. Когда Господь говорит, ты видел, обходил землю, ты нашел моего праведника. Помните, вот после этого сатана говорит. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Кто сегодня будет возражать против этого? Колоссальные деньги мы платим, чтобы ухватиться за возможность жить на этой земле. Сатана хорошо знает, чем он манипулирует. Вот в чем суть страха смерти, друзья. Мы боимся физически умереть, но мы не представляем, что это ноль по сравнению с духовной смертью. Смотрите, как он опутал людей, и они цепляются за эту жизнь, как будто это все. С потерей жизни у людей без Бога действительно все теряется. Всякая надежда на какие-то изменения. Страх перед физической смертью, потому что физическая жизнь представляет наивысшую ценность для человека. Болезни, опасности, и мы хватаемся за любую возможность остаться на земле живых. Современник апостола Павла, философ римский Сенека, с которым Павел общался, как и свидетельствует об этом историки, сказал так: если человек боится смерти, страх не покидает его никогда. Это человек далекий от Бога. Идти на любую сделку ради благополучия. На этом фоне современное Евангелие благополучия, которое проповедуется известными евангелистами, как их считают, действительно очень кстати, вот это Евангелие благополучия, для тех, кто за жизнь цепляется. Жить хорошо, благополучно, верующий не может болеть. В верующем есть сила, чтобы противостоять и болезни там, и в нем есть сила, чтобы быть богатым. Это для чего, друзья? Это помощь дьяволу. Чтобы люди держались за жизнь материальную. Пойдем далее. Беречь свое тело необходимо по повелению Писания. Это правда. Потому что Писание прямо говорит, что тела наши – это храм живущего в нас Святого Духа. Также мы должны проявлять попечение о плоти, но не переходить границу похоти. Попечение о плоти не превращайте в похоти. Друзья, это важный момент и к телу. Мы призваны относиться правильно, но понимать, что оно умрет. И вот как временному и относиться. Физическая жизнь для верующего человека – это временная жизнь. И он глубоко это понимает. Освобождение, о котором здесь говорит Павел, освободить людей, которые находятся под страхом смерти, затрагивает исключительно верующих людей. Не всех Господь от страха смерти освобождает, но исключительно верующих. Стих 16. «Ибо не ангелов восприемлет, то есть принимает он, но восприемлет, то есть принимает семя Авраамова». Освобождение, первое, не затрагивает ангелов. Христос не пришел умереть за ангелов. Если ангелы, которые пошли с сатаной, отпали, стали демонами, бесами, для них нет никакой возможности восстановления, друзья. А для людей есть. Христос пришел пострадать именно за людей. Он не принял природу ангелов. Христос, Сын Божий, не принял природу ангелов. Бог принимает всех, которые к Нему приходят. Христос умер за всех людей, но принимает исключительно верующих. Те, которые это признают. А верующие – это дети Авраама. Вот как объясняется фраза, что восприемлет семя Авраамова. Все верующие являются детьми Авраама. Павел пишет, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. Вот почему Павел пишет, что он принял природу и природу детей Авраама. В чем проявляется Христово освобождение человека? В чем это проявляется? Дьявол порабощает человека через грех. Как этот механизм работает? Поставил подножку, согрешил человек. Через грех, через греховную природу. А грех человека закрывает глаза на вечность. Он сразу ослепляет. И фокусирует внимание на земные ценности. Бери от жизни все, что хочешь. Зачем отличаться от мира? Зачем быть белой вороной? Это проявление греха. Грех, греху не нравится наше размышление о вечности. Поэтому действие греха ослепить нас. Мы не видим самих себя. Поэтому Христос пришел что сделать? Открыть глаза. и показать, что ты ослеплен. Мои друзья, именно грех является нашим ослеплением. Брат проповедовал о прощении. Именно отсутствие прощения закрывает глаза нам на вечность. Равно как и любой другой грех. Человек, освобожденный от греха, только через покаяние видит новую жизнь и стремится к этой жизни. Стремлению к вечности посвящена абсолютно вся земная жизнь верующего человека. Жить правильно ради вечной жизни – это догма, это основание, это девиз верующего человека. Позвольте предложить вам очень интересные мысли. Гимн о вечности, освобожденной Христом души. Я хочу две песни замечательные предложить вам из Священного Писания. Вот как верующий, освобожденный от греха, воспевает вечную жизнь. Филиппийцам. «Для меня жизнь – Христос, а смерть…» Обратите внимание, вы радовались находке хоть когда-то? Радовались. Вы знаете, что означает это чувство? «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Дальше. «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». У вас эта песня, вы готовы ее повторить в своем сердце? Второй гимн, замечательный. «Знаем, что когда земной наш дом, это хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище». Шалаш и дворец, есть разница? «Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». И вот он, гимн души. «Поэтому от того мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Вот от чего тоскует верующий человек. Не от того, что жизнь плоха. От чего тоскует верующий? Это гимн спасенной души, у которой грех уже не закрывает глаза. И вот это земное его не прельщает. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, дабы смертное поглощено было жизнью. И вот на это самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Вот что помогает нам устремляться к вечности. Третья цель, для чего Христос принял плоть человека. «Совершать милостивое и верное служение за верующих перед святостью Отца». Стих 17. «Поэтому, посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть, то есть стать здесь милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа». Христос должен был иметь полноценную природу человека. И в данном случае верующих людей он называет самым сильным словом – братья. Во всем уподобиться кому? Братьям. Не забывайте, друзья, что верующие друг другу – братья и сестры. Христос нас, несовершенных, осмеливается называть братьями, сестрами. Друзья мои, как мы называем рядом находящихся. Братья указывают на верующих, которых он называет братьями. Интересное выражение «во всем уподобиться», греческое «гомоё», «во всем уподобиться братьям» указывает на абсолютную идентичность, то есть один к одному, они одинаковы. То же самое, the same. Указывает на полную идентификацию, а не на сходство. Я на это обращаю внимание. Вот гомоио в греческом, вернее, в христианстве было разделение на то, что вот в слово поставили одну буковку и поменяли смысл. Гомоусиус или гомоиусиус. Он один к одному Бог или он казался Богом и человеком. Обратите внимание. Одну буковку вставляем, и смысл меняется. Для Павла было ясно одно, и он это утверждает, что Христос гомоио, то есть он абсолютный человек. Иначе не могло бы быть спасения, друзья. Он абсолютный человек, он не казался человеком, он является именно абсолютным. Он должен был, обратите внимание, как Павел пишет, во всем уподобиться братьям, чтобы быть священником перед Богом. Цель его служения перед Богом, цель его служения пред Богом – умолять о милости, чтобы смерть была удалена от согрешивших и покаявшихся. если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас, друзья. А вот что стоит за этим прощением? Это очень важная мысль перед тем, как мы преклонимся пред Богом, друзья. Хочу, чтобы мы просто сердцем сердце приложили к тому, о чем мы сейчас очень коротко скажем. Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы стать милостивым и верным первосвященником пред Богом для... Обратите внимание на это выражение. Для умилостивления за грехи народа. Если нет ходатайства сына, грех будет наказан смертью, как вечным разделением с Богом. Друзья, в Ветхом Завете этого не было. В Ветхом Завете этого не было. Если за твой грех, слышишь, дорогой, я к себе это отношу, если за твой грех сын не будет ходатайствовать перед отцом, упрашивать отца, твой грех будет наказан смертью. Почему? Потому что Бог утвердил закон. Возмездие за грех – смерть. Слово «умиротворять» геласкомай греческое – это «примирять», «умиротворять» за грехи наши. Послушайте, вот немножко хотя бы представьте вот такую картину. Человек согрешил. Бог не отменил закон. Хоть Христос умер за наши грехи, Бог не отменил закон возмездия за грех смерти. Ну, я согрешил? Закон нам не должен работать? Должен, друзья. Бог не поменялся. Что происходит? Человек согрешил, покаялся. И только после покаяния, вот как процесс очищения происходит, сын, он первосвященник. Будьте внимательны. Это его служение. Он первосвященник. Он идет к отцу и говорит: отец, помните, мы говорили, это перед святостью Господней, чтобы ходатайствовать. Бог свят. Перед ним ничего греховного быть не может. Никогда. Туда ничто нечисто не войдет. В Царство Божье. И он говорит: отец, вот Александр согрешил. Это правда. Он покаялся. Я за его грех умер. Прости ему этот грех и не вмени. Вот как происходит очищение, друзья. Теперь послушайте. За каждый исповеданный грех Христос ходатайствует перед Отцом Небесным. Как мы после этого будем ко греху относиться? За каждый грех, который мы совершаем, тайный или явный, и потом исповедуем. Вот так ходатайствует Сын. Он указывает на свою кровь и просит не предавать смерти согрешившего, но покаявшегося. И речь здесь идет о его настоящем служении. Он простил нам грехи, в которых мы исповедались, но если мы сегодня заявляем: «Я чист перед Богом», если вы услышите из моих уст эти слова, то прямо говорите: «Ты лжец». Потому что, если кто говорит, что не имеет греха, он лжец. Это серьезно. А значит, каждый из нас, все мы много согрешаем. Значит, каждый из нас должен думать о том, как происходит мое и ваше очищение, если происходит покаяние. Служение, умилостивление основано на испытанных страданиях. Как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемому помочь. Претерпел или пострадал, он прошел эти испытания. Он прошел, но важно отметить, это форма перфектная, он претерпел. Означает, что это действие однажды произошло, но влияние этого действия длится бесконечно долго. Да, он однажды пострадал, но это несет влияние на все последующие поколения людей. Христос понимает цену страданий человека. Друзья, слышите это? Он был в нашей плоти. Он был искушен во всем, во всех страданиях, предательстве, унижении, избиении, кроме греха. Он очень хорошо понимает, что такое испытывать страдания. А поэтому, согласитесь, как прошедшие эти испытания, он может помочь другим. Как Бог, как Христос, как человек, понимает цену страдания человека, но как Бог, Христос имеет силу помочь. Вот такое удивительное сочетание. Как человек, человеческая природа, он понимает наши страдания. А как Бог, он имеет силу. Вот выражение «иметь силу» – динамит. Вам знакомо это выражение? Согласитесь, что оно неприятное, правда? Оно говорит, взорвать что-то там, силу имеет. Так вот, свое слово «дунамай». Сын имеет вот эту дунамай, эту силу будьте внимательны, ходатайствовать. Это очень серьезное заявление, говорящее о том, что только Христос, как Сын, представляет нужды людей Богу Отцу, никаких посредников. Это служение, умилостивление совершает исключительно Христос, как Сын, который во всем был искушен, своей смертью победил того, кто имел эту власть. Никаких посредников. Итак, три причины, почему Христос стал человеком. Это не тайна, друзья. Есть выражение «тайна воплощения». Не надо уже говорить, употреблять это выражение «тайна». Это открыто сегодня для нас. Это уже не секрет, это не тайна, а глубина воплощения. Итак, коротко. Лишить дьявола главного оружия, греха, который навсегда разделяет согрешившего человека с Богом. Это небольшое повторение. Для чего Христос воплотился? Второе. Избавить верующих от рабского страха смерти. Идет речь о физической смерти. Бояться не надо. Для нас ничего страшного не происходит. Мы в лучший мир происходим. Помните гимн души верующего спасенного? И третья причина – совершать милостивое и верное служение за верующих перед святостью Бога. Итак, мы исполнили повеление Писания, очень коротко рассуждали о Христе, пострадавшем по написанному. Христос пострадал по написанному, и наши рассуждения были по написанному. По Писанию вот эти рассуждения приводят к укреплению в христианской жизни. Что реального и конкретного получили мы от этого рассуждения? Верующие нередко говорят так, в Библии там тысячи обетований. Правда, друзья, правда, но не все обусловлены. Не будешь рассуждать, не будешь выполнять, обетования тебя не будут касаться. Когда мы получаем подкрепление в нашей духовной жизни? Когда мы рассуждаем. Рассуждаем по-библейски. Итак, исполнились ли в нас вот эти обетования Божьи? Помыслите о претерпевшем такое над собой порукание от грешников, чтобы вам быть сильными. Друзья, у нас есть возможность сейчас пред Господом преклониться, помолиться. Друзья, предлагал брат, предыдущий проповедник, чтобы мы действительно понимали, что мы к какой святыне будем прикасаться? К Божьей святыне. Мы призваны понимать, что за каждый грех, который мы совершили, исповедуем, Сын ходатайствует. Пусть сейчас, когда мы преклонимся пред Господом, будет вот эта молитва исповедания, молитва очищения, понимая, что Бог видит нас лучше, чем мы себя видим. Пусть Он произведет это очищение, не противьтесь Ему. Побудет вас к покаянию, к исповеданию, к очищению. Делайте это, друзья. Делайте это. И пусть в этом Господь прославится. Аминь. Время для молитвы.